Глава 13.
«Вы не могли бы заткнуться?» — раздраженно попросил я.
Нея даже ухом не повела. Я обошел вокруг и заглянул ей в лицо. Похоже, сотрясать стены громогласным визгом она уже не собиралась, так что я оставил ее и присел на корточки перед трупом. Одного взгляда оказалось вполне достаточно. Пораскинув мозгами, я встал, посмотрел на Нею, грудь которой судорожно вздымалась, и сказал: «Самое неприятное, что у меня в кармане лежит ваша бумажка». Нея подняла голову и еле слышно прошелестела, едва шевеля губами: «Отдайте ее мне».
«Непременно! Блестящая мысль!»
Я обогнул стол, подошел к окну, выходящему на 38-ю улицу, приподнял его, выглянул наружу и увидел как раз то, на что и рассчитывал. Я повернулся к девушке и спросил: «У вас нервы крепкие?»
«Да».
«Тогда подойдите сюда». Она быстро подошла. Я попросил, чтобы она выглянула из окна и посмотрела вниз. «Видите бело-серое такси возле тротуара посередине квартала?»
«Да».
«Подойдите к нему и спросите у пассажира, он ли Фред Даркин. Он ответит, что да. Скажите, что он срочно нужен мне здесь, но ничего не объясняйте, чтобы таксист не услышал. Приведите Даркина сюда. Я буду следить за вами из окна на тот случай, если вам, друг, захочется сделать ноги».
«Не захочется».
«Хорошо. Только, пожалуйста, побыстрее. И знайте, вы славная и смелая девушка». Нэй отправилась выполнять поручение. Несколько секунд спустя она уже вышла на улицу, сбежала с крыльца, быстро прошагала к такси, открыла дверцу, что-то сказала и повернула обратно уже вместе с Фредом. Не будучи знатоком повадок черногорок, оказавшихся в трудном положении, я оставался на посту у окна до тех пор, пока Фред с Нэй не вошли в комнату. При виде того, что лежало на полу, Фред остолбенел.
«Дьявольщина!» — пробормотал он и испуганно посмотрел на меня.
«Нет», — покачал я головой, — «на сей раз я не виновен. Никто больше не испортит физиономию этому бедолаге». Я вынул из кармана бумагу. «Вот кое-что поважнее. Поскольку труп обнаружил я, то уйти я не могу, а в свете кое-каких событий, случившихся вчера, меня могут обыскать с ног до головы. Возьми эту...»
«Эй, стой, бесовка!»
Нэя, сделав молниеносный фехтовальный выпад, ловко выхватила бумагу у меня из руки и тут же отпрянула, прижимая к груди добычу.
«О, черт!» — покачал я головой. «Вы и гремучей змее 100 очков вперед дадите!
Но вы поступили глупо. Вам ведь тоже придется оставаться здесь. Уж об этом я позабочусь. Когда нагрянут полицейские, они обыщут здесь все, в том числе и нас, причем нас особенно тщательно. Бумажка эта им нужна как воздух. Отдайте ее Фреду, хорошо?»
Нэя судорожно дышала.
«Не упрямьтесь, черт возьми! Только Фред может вынести ее отсюда! Отдайте!»
Фред протянул руку. «Давайте же!»
«А что он с ней сделает?»
«Будет ее холить или леять!»
Нэя не шелохнулась. Я шагнул вперед, вырвал бумажку и отдал ее Фреду.
«Ступай вниз», — велел я. «Отошли прочь такси, садись в мой родстер, поезжай к Вульфу и отдай бумагу ему, если он один. Если у него кто-нибудь есть, пусть Фриц вызовет Вульфа на кухню. Передашь бумажку там».
«Сказать ему?»
«Я сам ему позвоню. Если тебя будут допрашивать, расскажешь только про то, что здесь видел, а про бумагу не упоминай. В контору я тебя посылаю потому, что полицейские наверняка вцепятся в меня мертвой хваткой и продержат бог знает сколько, а в мое отсутствие ты будешь нужен Вульфу. Договорились?»
«Ладно».
Фред повернулся, чтобы идти.
«Погоди, задержись на минутку».
Я принялся шарить по комнате, заглянул за диван и даже под него, проверил стенной шкаф и уже прикоснулся к ручке двери, ведущей в спальню, когда Фред прорычал:
«Эй, ты не забыл про отпечатки?»
«Черт с ними, с отпечатками! Имею же я право поискать убийцу!»
Я продолжил свое занятие и не успокоился до тех пор, пока не проверил все места, где мог затаиться преступник. Много времени у меня это не заняло, поскольку в квартирке была одна ванная, кухня и две спаленки. Я вышел в переднюю и сказал Фреду: «Все, можешь топать». Фред поспешно отчалил. Я посмотрел на Нею. «Вы уже дрожите? Присядьте лучше». Нея помотала головой.
«Со мной все в порядке, но я Карла. Где она?»
«Представления не имею». Я подошел к столу, на котором стоял телефонный аппарат, и снял трубку.
«Но подождите, пожалуйста. Почему нам нельзя просто уйти? Уйти и поискать Карлу?»
«Замечательно!» Я начал накручивать диск. «У вас порой случаются настоящие озарения, как вчера, например, когда вы засунули эту штуку мне в карман. Просто запереть дверь и уйти, да? Когда эти ребята, которые берут интервью у Милтона, знают, что мы поехали сюда, да еще таксист!»
«Нира Вульф слушает!» Пробурчала трубка.
Я понизил голос до шепота.
«Привет, босс!»
«Просьба соблюдать осторожность».
«Согласен».
«Крэмер там?»
«Да».
«Отвечайте одними междометиями, чтобы можно было наврать, будто звонили из армии спасения. Так вот, мы ездили к Милтону и узнали, что Карла там была, но уехала домой. Тогда мы отправились туда, в дом 404 по Восточной 38-й улице. Адрес запомнили?»
«Да».
«Старый дом, без лифта, третий этаж». Нея отперла дверь своим ключом. На полу лежит Рудольф Фабер, без малейших признаков жизни. В пиджаке слева на груди зияет дырка. Рубашка залита кровью. Оружие не обнаружено. Карла тоже отсутствует. Звоню прямо с места преступления. Нея стоит рядом со мной.
«Одну минуту! Я дал слово, что...»
«Тут все в порядке». Фред следил за нами, я послал за ним Нею, и сейчас бумага уже у него, а он едет к вам. Установить, что он побывал здесь, легче легкого. Нас это тоже касается. Кто-то в торопях все перерыл, ящики выдвинуты, на полу разбросаны вещи и так далее. Телефон здесь такой. «Хэммонд 34505. Мне продолжать?»
«Нет».
«Что теперь? Повесить трубку, чтобы вы пустили в ход свой гениальный мозг, и перезвонить снова через 3 минуты?»
«Нет. Оставайтесь там вместе с мисс Тормич. Здесь у меня мистер Крэмер, и я ему все передам. Не вешай трубку».
Я услышал его голос, а потом до меня донеслись громкие звуки. Должно быть, Крэмер кувыркался от злости. В следующую секунду мне в ухо проорали:
«Годвин!»
«Да, сэр, слушаю вас».
«Оставайся на месте, понял?»
«Да, сэр». Вот и все. Если не считать щелчка брошенной трубки. Я дал отбой, подошел к Нее, взял ее за локоть, увлек к креслу и усадил. Они набегут минут через 5 или даже быстрее. На сей раз первым подоспеет сам инспектор Крэмер. И теперь вы уже точно втянуты в дело об убийстве. Здесь собственный передний. Что вы собираетесь рассказать Крэмеру?» Нэй подняла голову и посмотрела на меня в упор. Она не моргала, но подбородок мелко дрожал.
«А что я могу рассказать?» — пожала она плечами.
«Вот уж не знаю».
«Ничего».
«Этого мало при данных обстоятельствах. Его ухлопала ваша подруга Карла?»
«Не знаю».
«Или вы сами?»
«Вы же знаете, что нет».
«Не знаю. Много у вас здесь секретных шифров, компрометирующих бумаг про боснийский лес, концессии и плутни Барретта де Рюсси».
«Нет, здесь ничего нет. Я очень осторожна».
«Да, безусловно. Зарубите себе на носу, если вы станете отпираться и утверждать, что никогда и в глаза не видели Фабера и не представляете, с какой стати его пришили именно здесь, вам придется туго. Если будете говорить правду, другое дело. но если решите лгать, вам нужно быть поизобретательнее. Беда еще в том, что тот, кто убил Фабера, лишил вас алиби в убийстве Ладлоу. Я не пытаюсь вас запугать, но хочу, чтобы вы...» Зазвонил телефон, я подошел и снял трубку. «Телефон Хэммонд-3, Арчи. Мистер Крэмер приедет с минуты на минуту. Ах, какой кошмар! Как мисс Тормич! Замечательно! Уверяет, что у нее память отшибла.
Шок?
Нет, просто ничего не знает.
Когда ее будут допрашивать о том, где она была после 10 утра, в это время Фабер ушел от нас еще живым. Она обязательно должна сказать, что согласится отвечать только в присутствии своего адвоката. При данных обстоятельствах эта мера вполне оправдана».
«Я ей передам».
«Непременно. Я договорюсь с мистером Паркером, чтобы он представлял ее. А что она говорит про мисс Ловчин?»
«Тоже без понятия». Войдя и увидев, кто валяется на полу, она первым делом завопила Карла.
«Понимаю. Что ж, очень скверно. Кстати, куда ты дел последние записи о размножении гибридов онцидиума? Я хотел бы кое-что уточнить».
«Боже всемогущий!» Я всплеснул руками. «Ваша дочь тут сходит с ума от ужаса, я сижу с руками, обогренными кровью Фабера, а вы несете какую-то чепуху о всяких дурацких орхидеях. Почему бы вам вместо этого не поупражнять свои гениальные мозги?»
«Я не могу работать, когда мне не хватает пищи для размышлений. Постарайся вернуться как можно скорее. Куда ты подевал эти записи?»
Я рассказал. Он поблагодарил и положил трубку. Я взглянул на Нею, которая сидела, сжав губы и сцепив пальцы, и мрачно заметил: «Ну и субъекта вы себе выбрали в приемные отцы. Знаете, чем он развлекается? Изучает, как размножаются орхидеи, которые он высадил год назад. Кстати, он передал, чтобы вы отвечали на любые вопросы, которые вам будут задавать полицейские по поводу того, где вы сегодня шастали, начиная с 10 утра. На все другие вопросы отвечать отказывайтесь, пока не посоветуетесь с адвокатом. Он предоставит вам своего».
«Адвоката? Мне?»
«Да». Вдали, за открытым окном, послышался вой полицейской сирены.